новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 января, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Подписывайтесь, ставьте лайки. Еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в прямом эфире – социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, давайте посмотрим. Прямо сейчас в Москве двухбальные пробки. Это традиционно по понедельникам город едет более-менее спокойно, но даже сегодня вечером пробки довольно существенные уже будут. 3 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Вот так выглядит прогноз на московские пробки сегодня. Даже при нынешних 2 баллах есть проблемы при движении по внутреннему МКАДу перед Варшавкой, есть проблемы при движении по третьему транспортному кольцу. Кольцу перед проспектом Мира и внутренний МКАД перед Волоколамкой. Там тоже есть затруднения.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России почти треть подержанных автомобилей продают сейчас со скрученным пробегом. Об этом пишет сегодня газета «Известия». Доля машин на вторичном рынке со скрученным пробегом сейчас оценивается в 35%. Почему эта проблема настолько серьезна? Первая тема. Вторая тема тоже автомобильная. В Москве объявлено, что с 22 числа, то есть с сегодняшнего дня, еще на 50 улицах парковка стала платной. Среди прочих называют, к примеру, улицу Кондратюха, Академика Королева, участок третьего транспортного кольца, Нахимовской и Севастопольские проспекты, улицу Обручева. Более того, объявлено, что еще очередная порция новых платных улиц с парковкой будет 22 февраля. Почему так происходит? Что такое, чтобы еще десятки улиц становились улицами с платной парковкой? Об этом разговор через 10 минут. Срочное сообщение, заявление МИДа Российской Федерации. Россия прорабатывает вопрос о возвращении на родину выживших в авиакатастрофе в Бадахшане. Заявление властей Подмосковья узнать о состоянии близких, которые в больницах находятся, теперь можно, набрав номер 122. Это все с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим на срочное сообщение на ленте агентства ТАСС. Венгрия считает 13-й пакет санкций против России ненужным и не поддержит его, если он будет включать запреты в области ядерной энергетики. Это заявление одного из официальных лиц страны.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-4-8-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Возвращение... это уже было. Срочное сообщение продолжается. И... В Государственную Думу внесли проект обращения к ООН в связи с преступными атаками вооруженных формирований Украины против мирных граждан Российской Федерации. Именно так сформулировано, ссылается агентство ТАСС на базу документов Государственной Думы. Реакция главы МИД Франции на смерть французских наемников на Украине показывает непрофессионализм и равнодушие к согражданам. Это заявление на официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Теперь первая тема для обсуждения. Газета «Известия» сегодня написала, что в России треть подержанных автомобилей продают со скрученным пробегом. Даже не треть, а чуть больше, 35%. Среди регионов лидером в рейтинге по большему числу автомобилей с измененными показаниями одометра в прошлом году стал Краснодарский край. Там объем составил 24%. «Известия» пишут со ссылкой на российских официальных дилеров. Это ассоциация так называется. В Самарской, Челябинской и Ростовской областях, а также в Башкирии доля автомобилей со скрученным пробегом оценивается в 23%, но дальше чуть меньше. Чаще всего, как утверждает газета, меняют показания на приборной панели у автомобилей Ford, Land Rover, Mitsubishi и Infiniti. Александр Казаченко, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я немножко запутался в сегодняшнем материале «Известий». Там лидер по скрученным номерам, по скрученным показаниям одометра Краснодарский край, там 24, а в среднем по стране 35%. Не очень понятно, как такое может быть, но в целом действительно так часто встречаются машины со скрученным пробегом?
Ну, на самом деле у нас парк со скрученным пробегом — это 50 плюс процентов, если так вот к этому действительно подходить. Основная масса скрутки у нас происходила в начале там 2000-х годов. И первые партии заходили, это когда 90-е годы у нас с Европой были хорошие взаимоотношения и был открыт хороший импорт подержанных автомобилей из Литвы, из Германии, когда вот эти перегоны были, 90% автомобилей все шли со скрученными пробегами. То есть, когда на авторынке вы приходите, у вас стоит 5-летняя, 7-летняя BMW, и пробег 50 тысяч, ездил бюргер, за пивом в магазин и больше ничего не делал. Все машины из Германии, которые приходят, у них пробег, если у нас в среднем по стране сейчас 13,5 тысяч километров, то у Германии средний пробег по стране в районе 19 или 20 тысяч километров, что-то 19700, по-моему.
Это в год?
То есть у нас в год, да. То есть у нас любой автомобиль BMW, прошедший там или Audi, или Mercedes, там 110-115 тысяч, в Россию заезжал 50-55. То есть это первая волна. Вторая волна была, когда у нас середина 2000-х, огромные продажи по там 3 миллиона автомобилей в год мы продавали на российском рынке, и там через там 3-4 года они все стали уходить в вторичный рынок, в продажу. Там началась у нас вторая волна скручивания пробега, что якобы машина принадлежала девушке, она на ней ездила на дачу, зимой не выезжала, но в подарок вам комплект зимних шин, пожалуйста, предлагаем.
Так, есть технические проблемы. Вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко был с нами на прямой связи. Попробуем еще раз его набрать для того, чтобы продолжить слушать эту историю про бюргеров и девушек, которые так редко пользуются автомобилями и после которых эти автомобили часто оказываются на российском рынке. Главный вопрос, который я не успел задать Александру Казаченко, 530-й уже сформулировал, еще когда мы только начали, а что это ненаказуемо совершенно. Александр Евгеньевич,
Да, связь прервалась.
Бывает такое. Итак, значит, про бюргера мы выяснили, про девушку мы выяснили, но в целом, значит, сейчас-то что происходит?
Сейчас у нас, вот, в принципе, скручивание пробега в разы уменьшилось. Проверить пробег качественно можно было, ну, вот буквально год-полтора назад, когда прохождение технического осмотра было обязательным для получения ОСАГО. У нас сейчас существует очень много компаний, которые предоставляют сервис по проверке пробега автомобиля. Это и на Авито, и на Автору есть, и на других многих ресурсах, которые занимаются проверкой автомобилей. Можно сравнить, на каком пробеге, то есть в каком году, то есть в машине там 3 года заходило, у него пробег был 50 тысяч на ТО, проходила техосмотр, вам ее продают через 2 года, а на ней пробег там 51 тысяча. Ну, значит, естественно, он скручен, и можно сделать какие-то выводы и отказаться от покупки данного автомобиля.
Но это единственное, что можно сделать. В принципе, это никак не преследуется по закону.
У нас нет на территории Евросоюза хендлеру штраф, по-моему, от 3 до 5 тысяч евро, а тот человек, который проводил скручивание, уголовная статья — до 3 лет лишения свободы.
А при этом вы с самого начала говорили о том, что в основном именно из Европы приезжали машины со скрученными пробегами.
Или их скручивали здесь? У нас.
Ага, хорошо. Теперь с вашей точки зрения эту проблему, ну, то есть, ведь достаточно, вы только что описали, тот, кто понимает в этой истории, он может либо проверить реально пробег, либо отказаться от покупки подозрительным пробегом автомобиля. Или действительно надо что-то менять в законах, устраивать уголовную ответственность и так далее, что думаете?
Знаете, я думаю, что все-таки закон надо ужесточить, потому что вы, приобретая автомобиль, к примеру, с пробегом в 80 тысяч, прекрасно понимаете, что вы еще там 1020 проездите, после этого поменяете там ГРМ, либо там проведете какие-то ремонтные работы, которые необходимо проводить на определенном пробеге. А так вы купили, проехали 20 тысяч, у вас, к примеру, ремень ГРМ сорвало, и вы, как владелец автомобиля, попадаете на ремонт двигателя минимум там, на 200 тысяч рублей. Но это же крайне неприятно. Истории своего кармана выкладывать за чью-то фикцию.
Подождите, ну из этого простого, ну не покупайте такие машины.
Да, но не все могут у нас определить, соответствует ли автомобиль пробегу или не соответствует.
Это, кстати, еще один вопрос. Наши слушатели его уже сформулировали. Вот вы сказали, то есть теперь при желании все это можно проверить. Но есть люди, которые оказывают такие услуги. А можно так скрутить, чтобы не догадались?
На отечественных автомобилях – да. А на автомобилях иностранного производства существует проверка не одометра, проверка ошибок по блокам, к примеру, комфорта или безопасности. Это нужно углубиться просто в диагностику и проверить, какие ошибки вылетали на каких пробегах. То есть у вас вы подключаете диагностический сканер к пробегу автомобиля, он показывает, да, то есть в центральном блоке 50 тысяч, и у вас на одометре 50 тысяч. А вы можете, ну, то есть если вы зайдете в блок, к примеру, комфорта, и увидите, что была ошибка там левого парктроника на пробеге 77 тысяч. То есть это понятно будет, что пробег скрученный.
Ну, то есть, если импортный современный автомобиль, то, скорее всего, его реальный пробег узнать можно.
Да.
Хорошо. И сейчас, подождите, еще найду вот эту вот историю. Тут много вопросов от наших... А, да, вы сказали, сколько в среднем европейская машина проезжает, а в Японии в год?
В Японии в год проезжают в районе 15 тысяч километров, тоже чуть выше, чем у нас.
Ну, то есть, если машина пятилетка, то меньше 75 там быть не должно.
Не должно,
в среднем.
Да.
Спасибо. Александр Казаченко, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации, о проблеме скручивания пробега на автомобилях, которые продаются на вторичном автомобильном рынке в России. Кто может углубиться, тот ведь и следы подотрет, пишет 530-й. Ну вот, видите, еще раз, у вас есть всегда выбор, покупать или не покупать. Катя 986-я, пробег машины 200+, мое достоинство, сколько дорог Европы мы прошли, скручивать я не буду. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Ну, эта история, это длится, по-моему, с тех времен, когда только начали гонять иномарки к нам. И ни для кого не секрет, что они все скрученные. Более того, в одном из московских мотосалонов, не буду говорить в каком, заходишь там на всех мотоциклах, ну, грубо говоря, из Японии, пробег 20-25-27 тысяч. 15 лет мотоциклу. Хочется сказать, ребят, ну вы что? Ну, как бы ответственности нет, поэтому я считаю, что я, когда себе покупаю автомобиль, например, там на вторичном рынке, я его, естественно, загоняю к знающим людям, и у меня у самого, так сказать, есть кое-какие знания на этот счет, и уже по факту смотрю, что с ним. Понятное дело, что на 100% определить невозможно прям вот.
Все-таки так, на 100% определить, скручено, не скручено, невозможно. Это к вопросу о том, что надо ужесточать ответственность, значит, на 100% вы доказать... вину человека все равно не сможете. Тогда зачем ужесточать ответственность? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Одинцова. Ну вот у меня было сколько? Уже 5 или 6 машин. Я продавал всегда с родным пробегом. 75 тысяч там и так далее. Вот сейчас у меня вообще вон Тигуан 242 тысячи, ну 241.
И все ваши. Тысячи.
Я когда буду продавать, я не буду скручивать. Зачем это надо? Я считаю, что за это уголовная ответственность.
Нет, еще раз, можно. Смотрите, можно ввести, но из нашего даже с вами обсуждения вытекает, что доказать это практически невозможно.
Ну, видите, эксперт же говорит, что можно, ну, проверить по этому.
Так, а
по...
тут знаете, сколько народу уже нам написали, что те, кто знают, они тоже, как эксперт, зайдут туда и там все обнулят. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я вот как раз из тех 90-х, 2000-х годов, а знаете, в чем ситуация парадоксальная была? Что все случаи, когда я устанавливал пробег, я устанавливал по желанию покупателя.
Ну и что?
То есть покупатель хочет, чтобы на машине был меньше пробег, зная оригинальный.
Ну, понятно, потому что покупатель потом собирается стать продавцом. Государство должно защитить добросовестного покупателя, ведь он платит за товар, который видит, в том числе и пробег. Уголовный кодекс должен быть за скрутку, пишет Александр 569. То есть Александру говорят, но это невозможно доказать. Александр говорит, зато все равно надо наказать. Ну, хорошо, то есть вы должны быть готовы к тому, что однажды накажут и вас. Вам будет казаться, что вы не нарушили закон. Вам скажут, ну ведь за это положена ответственность. А, не обнулить все, пишет Андрей 792. Есть данные, которые обнулить невозможно, но достать их не каждый может. Видимо, об этом говорил Александр Казаченко, когда говорил, что теперь есть люди, которые предоставляют услуги по считыванию этой информации, и прежде чем купить автомобиль, любой желающий может проверить его реальный пробег. Сергей 208 пишет, с руками Honda SRV купили 320 тысяч пробега 2008 года, даже не ожидал. То есть Сергей верит, что это пробег реальный.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Никита говорит, ну можно же наказывать сервис при попытке скрутить пробег по вашей просьбе. Ну то есть, когда вы будете провоцировать людей, нарушать законы, вы тоже должны понимать, если вы провоцируете, то вы же тоже несете ответственность. В Китае же как-то это регулируют, уверен, 833-й, значит, и у нас должны. Попадались машины черного цвета, например, поднимаешь ковры, он спереди синий, сзади красный, а вы про пробег, пишет лимузин, который только что был у нас в эфире. Ну, давайте уж так глубоко не уходить. Я надеюсь, хотя бы вот эта история, когда машина склеена с синей и красной. Ну, это история из прошлого. В Москве тем временем еще 50 улиц стали улицами с платной парковкой. Академика Королева, Кондратюка, участок ТТК, Нахимовский, Ставропольские проспекты, улица Обручева, Угрешская улица, Балаклавский проспект. В зоне платной парковки находится, по мнению, по данным столичного Дептранса, 0,48% мест от общего числа на улично-дорожной сети города. Но сегодня еще 50 улиц, и заранее известно, через месяц еще какое-то количество улиц станут улицами с платной парковкой. Почему так? Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Российской Федерации. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые горожане.
Это бесконечный процесс. Количество платных парковок на московских улицах все будет увеличиваться не за счет того, что на уже платных улицах парковок больше, а за счет новых улиц, где раньше парковка была бесплатной.
Ага. Знаете, я здесь могу, конечно, частично с этим согласиться. Дело в том, что действительно, когда ставился, скажем так, первый эксперимент по платным парковкам ради того, чтобы обезопасить город, сказать, избавить город от пробок, то, на мой взгляд, конечно, этот эксперимент получился, и он стал, скажем так, тиражироваться в других миллионниках, в других городах, и это, конечно, повлияло на то, что пробок стало в городе меньше, и сегодня мы можем проехать. Другое дело, что как сам автомобилист, как представитель общества автомобилистов, понимаю, что возлагать все расходы на автомобилистов рано или поздно это, ничем хорошим не обернется. И, конечно, любое повышение тех же самых тарифов, любое повышение включения в платные парковки вот этих улиц, это все, конечно, не радует нас, автомобилистов. Но дело в том, что для того, чтобы действительно, обеспечить такой, хотя бы разумный трафик, движение обеспечить на улицах, тем более, что на улицах Москвы, конечно, необходимо ставить какие-то заградительные меры. Я надеюсь, что, очень надеюсь и, скорее всего, верю в это, что те средства, которые сегодня собираются за счет платных парковок, они идут на развитие городской инфраструктуры, идут на развитие тех же самых дорог, улично-дорожной сети. Вот. Но, на мой взгляд, все-таки как-то надо немножко помягче к этому подходить. Дело в том, что многие москвичи, которые, в принципе, выезжают из центра города, да, и покупают квартиры там где-то чуть-чуть подальше, они надеются на то, что расходы их связаны с тем числом, в том числе и с транспортом, будут меньше. И, конечно же, для того, чтобы понять, насколько эта концепция такого, такого агрессивного развития, насколько она правильная, это все-таки надо, я считаю, что сделать немножко, постепенно. Поэтому, с одной стороны, мы должны понимать, что город развивается, он должен, безусловно, наполняться бюджетом, но, с другой стороны, не надо забывать, что в нашем прекрасном городе живут замечательные люди, те же самые автомобилисты, у которых, может быть, сегодня нет тех средств, которые позволили бы, ну, содержать сегодня автомобиль.
Но подождите, ведь в данном случае тоже говорят о том, что это все согласовано с муниципальными депутатами. Таким образом, получается, что это все-таки обсуждается.
Нет, безусловно. Дело в том, что я не говорю, что это отрицательно плохо. Я говорю, что о том, что действительно, так сказать, без обсуждения с муниципальными депутатами, без обсуждения даже у нас в обществе это практически невозможно. Конечно, значит, эти обсуждения идут. И большинство, могу сказать, ну вот по примеру, там, сказать, в центре Москвы, такую меру заградительную поддерживало однозначно. Я еще раз повторю, очень важно для любого автомобилиста сегодня знать, что те деньги, которые собираются, они идут на развитие транспортной инфраструктуры. И если это так, а я надеюсь, что это так, то, в принципе, вот эта тема, она имеет место для, скажем, существования.
Спасибо. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Российской Федерации. С сегодняшнего дня еще 50 улиц стали улицами с платной парковкой в Москве. Раз уж заговорил о том, что это не все, с 22 февраля еще 31 участок улиц, это не улицы целиком, как правило, будет тоже платными. И вот что касается списка февральского, то это, к примеру, Авангардная улица, Пульковская улица, дом 2, вторая Песчаная улица, улица Константина Царева, улица Зорги от пересечения Солобяна до северной границы владения 21-23 по улице Зорги, улица Альенда, улица Панфилова, или, к примеру, вот улица Военное поле, улица Генерала Сандалова, улица Четная сторона улицы Маршала Шапошникова. Список довольно большой, кое-что прочту. Вот, например, в Мариной Роще, Шереметьевская улица от пересечения с пятым проездом Мариной Рощи до пересечения с улицы Веткина, по сути, станет перехватывающей парковкой. Там парковка будет бесплатной только при валидации карты «Тройка». 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8 126. Я бы сделал, чтобы платные дворы были, и только у жильцов было бесплатно. Так, дальше. А когда вы выезжаете, тогда все получается для вас платное. То есть бесплатно вы паркуетесь только в своем собственном дворе. Хорошо, интересная идея. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Юрий Викторович, по данным вашей радиостанции, половина поездок в Москве совершается на личном транспорте.
Ну, по-разному бывает, ну да.
Да, вторая половина общественном. Так вот, люди, которые хотят в городе на тяжелой машине, которая весит от тонны до 3 тонн, передвигаться обязаны платить. И пусть они платят, в конце концов.
Так они и платят. Вы не в курсе, какие налоги они платят?
Когда этого не было, у подъезда моего дома стояла одна моя машина.
Еще раз.
Не было никаких парковок. Куда
вы...
угодно. Я в велосипедический магазин ездил.
Еще раз я говорю. А вы не в курсе, что они платят деньги и за автомобили, и в бензине, там в основном не бензин, а налоги? Или это не считается?
В большом городе автомобиль.
В большом городе не считается. Хорошо. Каршеринг забивает все платные парковки, поэтому у нас все равно мало мест, пишет Никита 963. Никита, напомню, количество уникальных автомобилей сегодня в Москве 2 200 000. В каршеринге, по-моему, что-то около 30 тысяч автомобилей. И он, по-вашему, забивает все платные парковки? Не знаю, как бы то ни было, еще раз напомню, в Москве парковка стала платной еще на 50 улицах, в числе таких улиц сегодняшнего дня, где платная парковка, часть улицы Академика Королева, часть улицы Кондратюка, участок ТТК, Нахимовский и Севастопольский проспекты, улица Обручева, Угрешская улица и Балаклавский проспект. Подробный список вы можете найти на всех официальных сайтах московской власти. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 января, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть за тем, как едет город. Все это в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
движении.
Город едет довольно спокойно, по понедельникам такое бывает, бывает довольно часто. Прямо сейчас 3 балла, 5 баллов нам обещают на 6 вечера и тоже 5 баллов на 7 вечера. То есть более чем 5-бальных пробок нам даже не обещают сегодня. При этом ситуация на Московской кольцевой автодороге в районе пересечения с Варшавкой сильно усложнилась за последние 30 минут. Теперь там пробки и в ту, и в другую сторону. Обращайте на это внимание. Большие проблемы при движении по Ленинградке в районе Химок, но все, кто там часто бывает, уже понимают, что там всегда сложно. Продолжается строительство будущего нового съезда на Международное шоссе. Имейте это в виду, там даже не красного, а бордового цвета пробки, но в целом в городе пробки 3 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предложили обязать коммунальщиков чистить балконы от снега и наледи. А сейчас, получается, за это вообще никто не отвечает? То есть никто не должен чистить балконы от этого снега и наледи? Или как? Это первая тема. Вторая тема. Роскачество подготовило ГОСТ психолого-педагогической экспертизы игрушек. Когда и если этот ГОСТ будет принят? Насколько можно доверять результатам такой экспертизы? Не слишком ли это субъективно? Об этом будем говорить минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Центробанк обнародовал официальные курсы валют на завтрашний день. Для доллара это 87.97, для евро 95.89, для юаня 12 рублей 18 копеек. Еще одно необычное, хотя, впрочем, не знаю. В общем, сообщение, которое только что появилось. Фильм «Вонка», который не получил в России прокатного удостоверения, выходит в российских кинотеатрах в прокат. Об этом пишет агентство РИА Новости. Теперь ТАСС. Срочные сообщения, которые здесь появляются. Алтай, Дагестан и Калининград могут включить в эксперимент по легализации гостевых домов. Пока без подробностей, ждем уже в ближайших информационных выпусках.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948, код города 495. Первая тема. В Госдуме предлагают обязать коммунальщиков чистить балконы от снега и наледи. Инициатива первого зампреда комитета по просвещению Яны Лантратовой направлена главе Минстроя Ирику Файзулину. В обращении депутат указывает, что случаи падения льда не единицы. Отмечает, что жители домов, особенно пожилые люди и лица с ограниченными возможностями, самостоятельно убирать снег и сосульки с козырьков не могут. Лантратова заявляет, что следует учитывать и тот факт, что владельцев квартиры может всю зиму не быть дома. В связи с этим очисткой балкона от наледи должны заниматься коммунальные службы и нести за это ответственность, полагает Лантратова. Напомню, она первый зампред комитета по просвещению. Андрей Костянов к нам присоединяется, он генеральный директор некоммерческой организации «Центр защиты прав москвичей» и юрист в некоммерческом партнерстве ЖКХ «Контроль». Андрей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Лантратова предлагает обязать коммунальщиков чистить балконы от снега и наледи. Я правильно понимаю, что сейчас это обязаны делать жильцы?
Слушайте, на самом деле ситуация такая, что у нас балкон, да, он состоит там условно из двух частей. Из частей, которые принадлежит собственникам, и, ну, точнее, он весь принадлежит собственникам, но балконная плита, консольная плита, если мы говорим про балконы, подчеркиваю, не про лоджии, она является общим имуществом, она является частью ограждающей конструкции.
То есть то, из чего, собственно, наледь образуется, как раз общее имущество?
Не всегда, потому что зачастую наледь может образовываться и на козырьках, и на ограждающих конструкциях самого балкона, да, то есть на перилах балкона и так далее. И вот здесь очень интересно. То есть, с одной стороны, мы поручаем управляющей организации следить за состоянием общего имущества, да, в частности, и за балконной плитой в том числе, консольной плитой. Но, с другой стороны, попасть в помещение они не могут. Вот. И есть хорошие примеры, когда действительно управляющая организация уведомляет собственников о том, что им необходимо произвести очистку балкона. Ну, или организовать доступ в помещение, чтобы они это могли сделать.
Нет, вот тут, подождите, Андрей Викторович, давайте, учитывая, что мы уж мы начали об этом говорить, вот, знаете, самому почистить или пустить других почистить, это тоже важная история. Если я чищу, значит, остекление, при этом, значит, плиту я не чищу. Вот как-то вот как с этим-то?
смотрите, да, 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 именно так. И,
тут играем, тут не играем, рыбу заворачивали, как это в классике.
В этом-то и сложность, что у нас с вами балкон, да, он и общее имущество, он и наше имущество. Более того, например, если мы говорим про козырьки, как правило, козырьки устанавливают на балконах на последних этажах пятиэтажных домах.
Ну да.
И по проекту их не было. И никто это переустройство не согласовывает. То есть фактически даже управляющая организация может не знать, что у них такой козырек есть. Да? Ну, вопрос к качеству работы такой управляющей организации, что она не знает, что на ее доме происходит. Но, тем не менее, то есть проектное решение не предполагало этих козырьков. Вот банально, так же, как и остекление балкона. Почему у нас периодически возникают вопросы о том, что давайте запретим остекление балконов, давайте сделаем...
А его еще не запретили? Тут просто люди как раз пишут о том, что в результате вот этого вот предложения Ландратовой все балконы, ну, начнут разбираться, и выяснится, что все балконы незаконно остеклены.
В том числе это может возникнуть такая ситуация. Но ответственность за надлежащее содержание балконной плиты, оно и сейчас возложено на ту организацию, которую мы наняли для обслуживания нашего общего имущества. Да? То есть вот надо это понимать. Соответственно, если управляющей организации нет возможности попасть на этот балкон, они должны предпринять меры для того, чтобы предотвратить какой-либо ущерб. Ведь, например, если сосулька отрывается с балконной плиты и, там, не дай бог, там, наносит какие-то там повреждения там, гражданину ли, да, или имуществу, но имущество, ладно, это самый главный гражданин, ответственность будет нести управляющая организация.
Понимаете? То есть, что бы я ни наделал, там, каких козырьков я ни наставил, ответственность будет нести управляющая организация.
Если мы говорим про сосульки, допустим, с плиты, все, что касается ограждения...
Так а как это установить-то? На сосульке же не написано, откуда она упала.
Значит, смотрите, значит, то же самое, да, вопрос немножко сложнее, чем кажется. В каждом доме, который управляет управляющей организацией, есть договор управления, в котором должно быть перечислено все общее имущество, за которое будет отвечать наша управляющая организация. Если проектным решением дома, если собственникам было принято решение, что мы козырьки относим к общему имуществу, да, соответственно, за них и будет отвечать тоже управляющая организация. Но по общему правилу, по там, минимальному перечню работ, по различным там, нашим нормативным документам у нас к общему имуществу относится только консольная балконная плита.
А вот тогда еще вопрос. 679-й говорит, а если балкон не застеклен, он же много снега собирает, и тогда получается гипотетически. Я как собственник квартиры, на которую, из которой есть выход на этот балкон, должен вызывать чистильщиков?
Либо чистить его сами, но не надо...
Но это же консольная плита.
Смотрите, да. У нас с вами, помимо этого, есть... Смотрите, отнесение к общему имуществу не говорит о том, что мы не должны надлежащим образом его использовать. Ведь у нас подъезды и лестничные площадки тоже общее имущество. Но нам запрещено туда выставлять, извините, старые диваны. Да, или там складывать покрышки. Это запрещено. То же самое и с консольной плитой. Ведь
да, подождите, дело, когда... но пол-то мы не обязаны мыть в коридоре, кажется.
Нет, 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 конечно нет. Но содержать наше общее имущество и использовать его надлежащим образом мы обязаны, согласно жилищному кодексу,
Хорошо, еще уточню.
У нас есть и права, и обязанности.
Еще уточню, если я, скажем, выхожу там, я не знаю, на кухню или в комнату, смотрю в окно и вижу, как с балкона соседа сверху свисает некая сосуля, как это было принято говорить в Петербурге когда-то. Так вот, я чего должен делать? Или я ничего не могу не делать?
Смотрите, нет, обратитесь, конечно, в управляющих. У нас либо в ТСЖ, да, если вашим домом управляет там же собственник жилья. Смотрите, у нас с вами в зимнее время вообще управляющие организации смотреть за общим имуществом, за состоянием общего имущества должны проводить ежедневный осмотр, да. Но понятно, что не всегда там возможно что-то заметить. Поэтому вы в любом случае обращаетесь в управляющую организацию. Вот, и управляющая организация дальше решит, с этим, что с этим делать, понимаете?
Ну вот смотрите, Вера 132 пишет, каждый год с крыши трехэтажного дома на балкон съезжает глыба льда и разрушает этот балкон. С крыши вырывает ограждение, оно потом опасно висит перед Так, прилетают сообщения, много не могу, не успеваю читать. Так вот, с крыши вырывает ограждение, но потом опасно висит перед окнами комнаты с фото и заявлениями этих висящих конструкций. Потом обегаешься, пока примут в управляющей компании. Страховые организации балкона не страхуют. С управляющей компанией выплату за разрешение грошовые, и получают его люди через 8 месяцев. Вот что с этим всем делать? На козырек поставить, а вы говорите, нельзя.
Смотрите, значит, нет, козырек поставить можно, только узаконить надо будет потом переустройство помещения, провести соответствующие процедуры. Я же не говорю, что нельзя ставить козырьки. Я говорю, что если вы его ставите, он должен быть установлен в соответствии с процедурой, да, предписанной там жилищным кодексом. Смотрите, здесь, если существует, ну, явная угроза жизни, да, надо, не надо обращаться в управляющую, обращайтесь в прокуратуру сразу, если управляющая организация не реагирует.
То есть на балкон поехала глыба льда, а хозяин квартиры, на которую выходит этот балкон, начинает звонить в прокуратуру.
Слушайте, ну, на самом деле, вот тут, понимаете как, мы же с вами вот говорим, как должно быть по правилам.
Ну да.
Если вот такая, вот смотрите, управляющая организация, она не выполняет свои обязательства. Она не выполняет свои обязательства из года в год. Да? Ну почему бы ее не сменить?
Ну, вы же понимаете, что это довольно сложно.
Смотрите, трехэтажный многоквартирный дом. Трехэтажный.
Не очень многоквартирный дом, найти друг друга проще, чем в доме, в котором тысяча квартир.
Я к этому и веду, да.
Понял, спасибо. Андрей Костянов был с нами на прямой связи. Он генеральный директор общественной некоммерческой организации «Центр защиты прав москвичей», юрист некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». Мы обсуждаем предложение, которое Яна Лантратова, первый зампред комитета по просвещению, с которым выступила, предложила обязать коммунальщиков чистить балконы от снега и наледи. Много вопросов возникает в связи с этой инициативой. Не очень понятно, как коммунальщики на эти самые балконы попадут. 674-й, мы пытались сменить компанию без полезно, там мафия. 123-й, содержание жилых помещений. Это за что? За уборку в наших квартирах, что ли? А кроме квартир других жилых помещений нет, что ли? Виталий, 618-й, а откуда коммунальщики возьмутся у балконов? У нас снегопад, дворников не хватает. Иногда сам берешь лопату и чистишь хотя бы подход к подъезду, а тут еще и балкон. Ну вот, видите, какая история. Получается, остекление это целое дело. Вот тут, кстати, кто-то написал о процедуре. Сейчас я найду. Козырек по процедуре. Мой балкон не выдержит, ему 100 лет скоро. Это вот к вопросу, 674-й пишет, зачем лишние процедуры, кто их придумал? Да вот их придумали ровно для того, чтобы вы не устроили на этой самой плите чего-то, чего эта плита в принципе не выдержит. Ну вот, к примеру, возможно, здание не выдержит этого козырька. Мы же не знаем, что там у вас за козырек на самом деле. Обязать коммунальщиков чистить балконы от снега и наледи хотят в Государственной Думе.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и да, 437-й важную вещь пишет, что вот, мол, когда вы видите эту самую сосулю, по-питерски говоря, вы же можете ее сбить не очень сознанием дела и навыками. Она ведь может не туда упасть, может себе человек вред нанести, может имуществу, здоровью третьих лиц внизу. То есть с этим надо очень аккуратно на самом деле. Роскачество, про аккуратность тоже, но в другой теме. Роскачество подготовило ГОСТ психолого-педагогической экспертизы игрушек. Определили критерии товаров, которые могут причинить вред здоровью и развитию детей. Среди них продукция, которая изображает жестокость и насилие. В организации еще говорят, «Известия» об этом пишут сегодня, что в продаже не должно быть игрушек, изготовленных иностранными агентами. Но это, наверное, другая история все-таки. Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Антонина Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, психологи, педагогическая экспертиза игрушек. Говорят, в Роскачестве надо ГОСТ внедрить, и чтобы она была обязательной. На ваш взгляд, так и надо?
Ну, для начала найдем у нас стандарты добровольного применения в Российской Федерации. Во всяком случае, федеральный закон о стандартизации как раз говорит о том, что стандарты применяются производителями, предприятиями торговли на добровольной основе.
Ну, а примут новый стандарт, и тогда не будет добровольной основы?
Все стандарты новые, которые приняты, либо старые, которых там порядка 200 стандартов в сфере игр и игрушек, включая там стандарт по определению возраста детских игрушек, стандарт по классификации детских игрушек, они добровольного применения.
А, понятно. Тогда дальше. Если уйти уже от этого, от этой стандартизации в этом вопросе, в Роскачестве говорят, что вообще на рынке нет критериев, которые позволяют определить безопасную для ребенка игрушку. Это так?
Ну, я... Это очень странно. Я советую Роскачеству почитать технический регламент о безопасности детских игрушек. Он у нас действует с 2011 года. Вот. Действует он на 5 стран Таможенного союза. И он очень четко определяет все, что требуется по безопасности именно детских игрушек. Я думаю, что коллеги, судя по тому проекту стандарта, который я почитала, это игрушки старше 14 лет, это, ну, у нас детские игрушки ограничены возрастом до 14 лет. Наверное, они имели в виду, что-то мне подсказывает, это сувенирный рынок, либо рынок игрушек для взрослых. Ну, у нас есть огромный, большой и очень интересный рынок, например, коллекционеров, там, кукол, настольных игр. Наверное, вот, хотя за них комментировать с такими, вот, наверное, что они хотели, очень сложно, но, тем не менее, если говорить о безопасности детских игрушек, нормативно-правовая база вся создана. А вот контроль ее исполнения, продажи там, на рынке садовод, например, пресловутом, либо на маркетплейсах, там действительно есть, продается продукция, которая адресуется детям и не имеет никаких документов, подтверждающих, что они прошли подтверждение на безопасность.
Вот теперь про подтверждение. Вот эта психолого-педагогическая экспертиза игрушек, о которой сейчас говорят, на ваш взгляд, как это может работать? И главное, насколько это объективно или субъективно?
Все стандарты имеют очень замечательную особенность, как в мире, так и у нас в России, у них должны быть очень прозрачные, релевантные методы испытаний. Вот, то есть методы испытаний также стандартизируются. У нас уже проходил путь проведения научных исследований Институт Сербского и Педагогический институт, работали над этим и Минздрав, и Минпросвещение, и все сошлись к тому, что в долгосрочной перспективе, это же лонгитюдные поколенческие игры, чтобы понять, что вот эта игрушка действительно наносит ущерб. Сошлись к тому, что ребенок с одной и той же игрушкой может играть как в позитивные игры, так и в негативные игры. Ну, приведу такой пример. Сегодня при осуществлении государственных закупок, неважно, министерством ли просвещения они проводятся там, по национальным проектам, либо регионами, либо муниципалитетами, нет возможности устанавливать критериев ни по образовательной ценности, ни по методическим каким-то рекомендациям, ни по психолого-педагогическим. Вот. И если там мы сегодня считаем, что такие критерии нужны, то, наверное, это требует какого-то законодательного обеспечения. То есть это большой сложный процесс, который должен очень четко не закрыть производство игрушек, а увеличить. Поэтому стандартами увеличить и развить производство, вот особенно контрольно-надзорными, там, так как позиционируют, на мой взгляд, это такая сомнительная затея, популистская, скажем так. Жалко, что она реализуется на государственные деньги.
Еще вопрос. Когда говорят о том, что вот мы определили критерии товаров, которые могут вред здоровью и развитию детей причинить, и говорят дальше, среди них продукция, которая изображает жестокость и насилие. А вот, извините, автомат – это игрушка или ее надо запретить?
А военно-исторические игры, например, по Великой Отечественной войне. А, например, вот в стратегии безопасности, принятой недавно в отношении детства, МЧС просит, чтобы были разработаны игры, связанные с чрезвычайными происшествиями, при том, как вести детям себя при пожаре. Например, те игры, которые несут образовательный потенциал. А средства обучения при, значит, тех или иных, ну, например, медицинские игры, либо еще что-то. Сегодня к этому стандарту гораздо больше вопросов, чем ответов. При этом, понимаете, вот такое вот оголтело. А вы что, против этих хороших игрушек? Нет, мы за хорошие игрушки. Но давайте мы лучше зададим себе вопрос. У нас есть хотя бы одна программа на федерального уровня, которая выделяет финансирование для развития отечественного производства хороших, добрых игрушек, как, например, сейчас, слава Господи, происходит в анимации.
Погодите, нету. То есть я все-таки хотел бы уточнить, а то есть если государство денег не даст, то хорошие и добрые игрушки не появятся, что ли?
У нас государство сейчас дало деньги на разработку данного стандарта. В результате реализации этого стандарта у нас хорошие, добрые игрушки, производство у нас новое не появится, понимаете?
Mm-hmm. Понял, спасибо. Антонина Цицулина, mm-hmm. президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Иван 940-й пошел дальше истории с автоматами, про которые, кстати, написал 530-й. Так вот, Иван говорит, а что, солдатиков тоже, что ли, нельзя? Ну вот если мы говорим о том, что продукция, изображающая жестокость и насилие, не может пройти, то есть критерии товаров определили, и вот среди критериев продукция, изображающая жестокость и насилие. Но, с другой стороны, солдатик сам по себе ведь ни жестокость, ни насилие не изображает. 7373948. Извините. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Мы обсуждаем историю психолога педагогической экспертизы игрушек. Роскачество собирается... уже подготовили ГОСТ по этому поводу. Отдельная история, то, что говорила сейчас у нас в эфире Антонина Цицулина. Но они говорят, вот должна быть психолого-педагогическая экспертиза игрушек. Среди прочего, для того, чтобы определить и возраст ребенка. Насколько это объективно? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот то, что сказали, что не существует, что эти ГОСТы...
А чуть ближе к телефону вы можете...
То, что говорят, что все вот эти вот ГОСТы, нормы, они на добровольной основе, действительно правда. Сейчас у нас нет никакого... У нас огромное количество ГОСТов, огромное количество требований. Но нет ни одного закона, который заставляет производителя четко требовать, четко следовать определенным критериям. И он может на рынок выпустить любую игрушку. Возьмите ту же самую игрушку Хаги-Ваги. Возьмите ту же самую, вот сейчас очень популярную у детей.
Давайте не будем брать. Ну хорошо, но выпустили они, что, запретить надо?
Вот. Эти игрушки сами по себе, это просто игрушка. Она несет...
Ну в стандарте же не напишешь, вот эта игрушка должна быть, а вот эта нет.
Нет, не напишешь, но при этом эта игрушка в глазах ребенка, конкретно в глазах ребенка, она не несет... ничего плохого для него. Это для родителя. Вот это зубастое, вот лохматое, это чудовище. Это для родителя чудовище. Ребенок понятие плохая игрушка от хорошей не понимает. Для него чудовище может быть плюшевый мишка. А страшный клоун для него может быть абсолютно нормальный, добрый.
Вот для этого вам и говорят, надо проводить психолого-педагогическую экспертизу.
И только так. Но, опять же, у каждого ребенка это индивидуально.
А, ну, понятно. Нельзя же провести педагогическую экспертизу по отношению к каждому ребенку. Хаги-Ваги, кстати, пытались запретить, но, кстати, запретить их хотели из-за того, что обнаружили там превышение содержания ядовитого фенола. Это новости декабря 2022 года. 7373948, телефон прямого эфира. Иван говорит, что это реальное чудовище, его бы надо запретить. Вот как вы будете запрещать, понимаете? Да не нравишься ты мне, я тебя запрещаю. Или как? Потому что вам кажется это чудовищем. Детям, причем, это нравится. Некоторым. Они разные. Вот тогда вроде как должна быть психолого-педагогическая экспертиза, которая приведет к общему знаменателю все эти взгляды детей, взгляды родителей и ваш взгляд реально чудовище. Или как? Все игрушки запретить, пишет Виталий 618-й, оставить только дымковскую да филимоновскую, духовно-скрепную. Тоже интересно. А Анатолий 235-й про мишку. Плюшевый мишка-то, он же вообще-то хищного зверя изображает. А значит, он тоже, по сути, чудовище. Много вопросов в этой связи возникает. А главный вопрос... да, комиссию создать, пишет 674-й. А главный вопрос, а в этой комиссии-то кто? Судьи-то кто будут? Насколько мы готовы доверять вот этой психолого-педагогической экспертизе? Насколько она будет объективной или все-таки скорее субъективной? Далее новости.